Давайте встанем для молитвы. Господи Боже, сердечно благодарим Тебя, что в день воскресный каждый из нас Ты призвал в дом молитвы, чтобы нам поклониться святому имени Твоему, Господь. Мы просим Тебя, чтобы Ты был с нами и благословил наше служение. Мы сегодня, Господи, имеем желание вспоминать страдания и смерть Сына Твоего, Иисуса Христа, который умер за наши грехи на кресте. Господи, благослови и вдохнови каждого из нас поклониться Тебе в Духе Своем, выслушать слово назидания для наших бессмертных душ и Тебя, Бога нашего, прославить. Просим Тебя, благослови нас, Господь, искать в нашей жизни воли Твоей. Господи, мы сегодня также хотим, чтобы в наши сердца Дух Твой Святой пролил слово от Тебя, Господь, чтобы мы могли Тебе поклониться, чтобы в сердце нашем было Тебе первое место, простор Тебе, Господь. Просим Тебя, чтобы мы стали частью Твоей, Господи. Благослови каждый из нас на этот труд. Благослови песнопение, молитвы, слово, которое будет звучать для наших сердец, наше материальное служение. Все это просим во имя Иисуса Христа. Милости Твоей просим, Господи. Тебе поклоняемся, Богу Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь. Братья и сестры, первая проповедь у нас будет по теме праздника Благовещения сегодня. Мы с вами отмечаем по старому стилю, ну, хотя мы не хотели, чтобы пропустить этот праздник, поэтому первая проповедь будет на тему праздника Благовещения.
Amen. Мир вам, братья и сестры. Сегодня у нас встретились два события. Это событие Благовещения и событие, совершившееся на Голгофе. Смерть Господа Иисуса Христа, о которой мы возвещаем сегодня. Тема проповеди моей – удел смиренных от Благовещения до Голгофы. Удел смиренных от Благовещения до Голгофы. У нас сегодня это как бы рядом, начало собрания и середина собрания. Но я предлагаю пройти с вами путем одного человека, чтобы поразмышлять об уделе смиренных. Удел, другое слово, это судьба, путь, промысел Божий о нашей жизни, жребий, который нам достался. Бог управляет нашей судьбой, но мы принимаем решение, и мы занимаем определенную позицию перед Богом. И это влияет на нашу судьбу. В Библии есть множество примеров, когда о человеке была определена злая судьба, но в ответ на его смирение многое менялось. И не только в жизни человека. Порой это случалось в жизни целого города, в жизни всего народа. Наша судьба в Божьей руке, но у нас ответственность за наше решение, за наш ответ на Божье Слово, за наше мировоззрение и за нашу позицию. Вместе с Марией мы пройдем вот этот путь. С Марией, Матерью Иисуса, путь от Благовещения до Голгофы. И давайте будем стараться замечать, как это может отразиться в нашей жизни. Постараться пережить, почувствовать то, что переживала и чувствовала Мария на этом пути, на пути смиренных, в уделе смиренных от Благовещения до Голгофы. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деви – Мария. Это Евангелие от Луки, 1 глава. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Вот оно, начало судьбы верующего человека, начало судьбы христианина. Тогда, когда на благую весть мы отвечаем согласием. Тогда, когда благая весть принята нашим сердцем. Да будет мне по слову твоему. Удел смиренных – это соблюдать Божье Слово, чтобы нам было по слову Божьему. Даже тогда, когда Бог будет поступать по-своему, а нам соблюдать ради Евангелия. Я поясню это. Вот ангел говорит: ты зачнешь, ты родишь, ты наречешь ему имя Иисус, а он наречется Сыном Божиим. Мария, ты назовешь его так, а он будет называться иначе. Ты дашь ему такое имя, а он будет говорить о себе, как носящем другое имя. А это уже определенный конфликт. И Мария вроде же поступает по слову, если она назовет так. А Христос поступает в промысле Божьем правильно, верно, как Сын Божий. И Мария соглашается. «Да будет мне по слову твоему». Вот ее такой удел. По слову, чтобы было. В Евангелии от Луки, во второй главе дважды мы встречаем, как написано, «Сохраняла она все слова сии, слагая в сердце своем». Вот ее главный удел. «Удел мой, Господи, — сказал я, — соблюдать слова твои». Но ведь у нее был и еще удел. Удел быть матерью. Большое и вот такое естественное желание видеть в нем, в Божьем Сыне, своего Сына. А он поступает, как Сын Всевышнего. Она выражает в нем свою уверенность, а он порою словно ее не замечает. Вот перенесемся на 18 лет вперед. Свадьба в Кане Галилейской. Она говорит ему, словно делясь переживаниями своими, как мама делится со своим сыном. Вина нет у них. Она готова с ним делить проблемы, даже проблемы других людей. А затем она обращается к служителям и говорит, что скажет он вам, то делайте. Она верила, что сын ее справится с этой ситуацией. Она проявила черту, которая нужна каждому родителю. Ну, посеять в детях уверенность. Лучший подарок, который мы можем им сделать, это сказать, у вас все получится. Вот это ее отношение к нему, как к своему сыну. А он, как сын Божий, он даже в этот момент говорит, что мне и тебе, жена. И даже как-то мама ее не назвал. Ну, что нам до этого? Хотя все равно ситуация разворачивается дальше благополучно. А потом однажды она... как мама, переживая о том, что вокруг много людей, и у них даже хлеба нет, и времени нет хлеба вкусить, вместе с другими детьми приходит, чтобы забрать его. А он говорит, вот мать моя, вот братья мои, вот сестры мои, которые сейчас со мною. А Мария за стенами этого дома. По-матерински хотела сына покормить. А сын отвечает по-божественному. И ради Евангелия, и ради Него ей нужно идти вот этим путем и идти этим уделом. Итак, удел смиренных – соблюдать Слово Божие, зная, что Бог будет поступать по-своему. Ради Евангелия. Смиренным дано в удел славить Бога. Почему? Потому что они имеют правильное духовное зрение. Итак, повиноваться Богу, подчиняться Его Слову, хотя Бог все равно будет поступать по-своему, а другое – славить. Совсем немножко времени проходит после Благовещения. Мария идет к Елизавете, как Елизавете и сказал ей ангел. А затем радостная она прославляет. И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и святое имя его, и милость его в роды родов, боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем». Воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Это гимн Марии. Его так и называют гимном Марии. Что мы видим в этом гимне, в этом словословии? Это словословие говорит о духовной радости. И эта духовная радость идет из глубины, от души. От духа, величит душа моя, возрадовался дух мой. А еще интересно в этом гимне, что Мария видит свое смирение и говорит о своем смирении. Он презрел на смирение рабы своей и говорит это в полном смирении. Люди готовы хвастаться и хвалиться своим смирением, но не так, как у Марии. у нее ясное видение и себя самой, трезвое и смиренное видение. Выбор Марии для особого служения, он не был слепым выбором. Бог выбрал смиренное сердце. И это смиренное сердце в этом гимне видит не только смирение свое, оно видит величие Бога и Божий промысел. И о величии Бога, и о Божьем промысле она поет. И она просто не саму себя видит в промысле Божьем, она видит промысел Божьим, а о народе Божьем. Бог вспомнил свою милость, Бог вспомнил свое обещание. Она как бы видит свою судьбу в судьбе Божьего народа. Это как бы если мы, каждый из нас, видел свою судьбу в судьбе Церкви Христовой. И тут, может быть, время задать себе вопрос: Господи, а умею ли я вот так вот петь и так мыслить? Могу ли со смирением мыслить о своем собственном смирении? Вижу ли я руку Бога в моей судьбе, в моей церкви? И вижу ли я свою судьбу в судьбе Церкви Христовой? Но самое главное, ощущаю ли я, что все это ко мне по милости Божией. Бог воспринял меня, помиловал меня по милости исключительно своей. Так велика Его любовь, так велика Его милость. И тогда, когда у нас есть вот это ясное видение, исходящее от смиренного сердца, тогда мы поем не просто устами, тогда как Мария. Душа поет и дух поет. И так удел смиренных выполнять Божье Слово, удел смиренных петь Богу от души, от духа, и удел смиренных терпеть лишения. Вроде бы казалось сначала такая красивая песня, а теперь терпеть лишения. И лишения начинаются почти сразу же. Иосиф хочет отпустить его, отпустить Марию. Знаю, что она беременна. Подозрение в неверности тогда, когда ты верен. И переживание подобных подозрений, когда ты прав, а кто-то думает, что ты не прав, это тоже удел смиренных. Разве не встречается такое в жизни нашей? Не нашлось места в гостинице. Дальше пришлось бежать в Египет. А ведь не нашлось места в гостинице, и пришлось бежать в Египет. Это же не просто так. Это же для маленького ребенка не нашлось, и родить было негде. И потом с ним на руках, как беженка, в другую страну. А еще однажды Иисус, уже 12 лет ему было, и он потерялся. А потом и говорит: вот там, где я сейчас, это мой дом. Она его домой пытается увести. Это тоже лишение, это тоже определенная потеря, это тоже переживание о потере. А потом она теряет своего сына, потому что видит его смерть своими глазами, присутствуя на Голгофе. Но смиренным людям Бог в лишениях, Он помогает, Он оказывает свою помощь. Он посылает ангела Иосифу, и ангел все объясняет. Иосиф принимает Марию. К бедным яслям с чудной вестью бегут пастухи. Перед бегством в Египет являются волхвы и дают им дорогие дары, есть на что существовать. Потерявшийся в Иерусалиме 12-летний Иисус находится. А после смерти, после этого пережитого ужаса разлуки, было воскресение. Братья и сестры, мы с вами тоже терпим разные лишения. Иногда они касаются нашей внутренней жизни, иногда они сильно бьют по нашей душе, иногда проходят через нашу внешнюю жизнь, и это тоже отражается на душе нашей. Но это наш удел. Если мы когда-то сказали в ответ на благую весть: «Да будет мне по слову Твоему». И в этих лишениях рядом с нами идет Бог, и все лишения, в конце концов, заканчиваются хорошо. Еще один удел смиренных. Смиренным приходится переживать Голгофу. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, «Вот лежит этот на падение, на восстание многих в Израиле в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу». И тебе самой оружие пройдет душу. То есть будет так больно, как оружие душу проходит. А Мария еще раньше сказала на это, «Да, я готова». А потом, спустя 33 года, при кресте Иисуса стояли матерь Его и сестра матери Его и другие женщины. Часто большие лишения в нашей жизни мы называем нашей Голгофой или нашим крестом. Хотя это не совсем точное определение наших лишений, но есть в этом определенный смысл. Особенно тогда, когда не по нашей воле, но тогда, когда мы соглашаемся с божественным определением о нас. Идти этим путем, значит, идти этим путем, как Христос. Идти путем креста, значит, идти путем креста, как Мария. Идти таким путем, чтобы Сын оказался на кресте, значит, и идти таким путем. И там, на Голгофе, отчаянное переживание сердца. Острая, острая боль. Оружие проходит душу. Оружие должно проходить нашу душу, когда мы видим нашего Спасителя на кресте, когда мы вспоминаем о Его смерти. У нас, конечно, не могут быть такие близкие родственные отношения, как у Марии, но чем ближе наше духовное родство с Ним, тем обостреннее наше переживание о Его смерти. И оружие проходит душу. Удел смиренных – иметь переживание Голгофы. Чтобы не лишить смиренных этого удела, Бог и учредил то, что у нас будет сегодня, немного позже, воспоминание Господних страданий и провозглашение Его смерти. Еще об уделе смиренных, братья и сестры. Судьба смиренных решается на Голгофе. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей, «Жена, сын твой». Потом говорит ученику, «Се мать твоя». И с этого времени ученик взял ее к себе. Наша вечная судьба решается на Голгофе, потому что на Голгофе совершается жертва из всех жертв. Там прощение грехов. Там раскающийся разбойник получил обещание, решилась его вечная судьба. «Ныне же будешь со мною в раю». Но в этом тексте мы видим, что на Голгофе решается не просто судьба всего человечества, что на Голгофе решается судьба отдельных людей, которые там рядом. На Голгофе он помнит о своей матери, и он переживает и определяет ей судьбу, где ей жить, кто заменит ей сына, кому теперь она будет отдавать свою материнскую любовь. Это свидетельство о его любви, о его личной любви, личной каждому из нас, не просто любви ко всему человечеству, а лично ко мне и лично к тебе. Спасая человечество, он проявляет личное участие в судьбе отдельных людей. Даже на Голгофе он проявляет личное участие в судьбе отдельных людей. Судьба смиренных решается на Голгофе. Как это понимание может помогать нам тогда, когда мы встречаем какие-то превратности судьбы, которые, в смысле, даже не решают что-то по сравнению с вечностью, они окажутся такими маленькими и незначительными, но даже эти маленькие, они решены на Голгофе, в великой любви Господа к нам. И поэтому повествование о Голгофе и содержит вот это личное участие Спасителя в судьбе людей. Последнее. В уделе смиренных. Смиренные достигают лучшего удела после своей смерти. Смиренные достигают лучшего удела вечности. Сказано было Марии о почтении, об ублажении, о такой большой славе, а в жизни она этого своей не встретила. И потом из церковной истории как-то и исчезает. Мы не находим ссылок на нее в письмах апостольских. Не находим. А потом пришла слава. спустя годы. А если не на Марию посмотреть, а на нашего Господа и на нас самих в свете этой истины, смиренные достигают лучшего удела по смерти своей. Ибо вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек. И по виду став, как человек. Смирил себя даже до смерти и смерти крестной. Вот такое глубокое смирение. А потом, после смерти, величие. Это наш путь. Не стоит рассчитывать на хороший, такой слишком счастливый, что ли, удел здесь. Надо жить ради вечности. Тогда мы своим уделом будем понимать невременный наш земной удел, который тоже в руке Божией, а удел вечный. Тот, в котором будет все уже незыблемо, постоянно, в том, в котором постоянно будет все новое, где не будет никаких лишений и никаких слез, никаких непониманий. Благодарение Богу, то, что смиренным Он дает такой удел. Но надо смирить себя и быть послушным. В заключение, братья и сестры, я хочу об одном напомнить. Может быть, кто-то скажет: ну, хорошо, так говорить. Ну, ты о Марии говоришь, о самой избранных из самых избранных. Ведь таким избранным из избранных никому уже не суждено быть. И то, что ты сейчас перечислял, это к Марии относится. Соблюдать Божье слово, зная, что Бог все равно будет по-своему поступать. Петь и славить Бога от всей души, иметь правильное духовное зрение. Терпеть лишения с надеждой, переживать свою Голгофу, иметь решение своей судьбы на Голгофе, достичь лучшего удела, чем удел земной. Братья и сестры, это относится к нам. Все то, что мы сейчас слышали о Марии, о ее уделе, о ее переживаниях в этом уделе, оно относится к нам. Потому что так говорит об этом Господь. Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя? И кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Это все к нам, слушающим Его Слово и исполняющим Его. И это все о нас. Давайте помолимся, чтобы сегодня нам быть слушателями и исполнителями Его Слова, чтобы о нас это было. Да будет нам по Слову Его. Аминь. Всемогущий и любящий Господь, сердечная благодарность Тебе за Слово Благой Вести, за то, что когда-то оно пришло на эту землю, и за то, что Мария восприняла первой эту весть от Тебя. Господи, благослови, чтобы наши сердца были открыты для вести святой, чтобы каждый из нас мог сказать: «Да будет по слову Твоему». Благослови идти тем путем, который Ты предназначил каждому из нас. Благодарность Тебе за то, что наш удел, он в Твоей руке. Господи, благослови, чтобы мы любили слагать Твои слова в сердцах своих, чтобы мы были слушателями Твоих слов и их исполнителями, чтобы по обетованию Твоему мы имели такое близкое родство с Тобою. Благодарность Тебе за то, что через Голгофу мы получили чудесный небесный удел. Благослови жить этим уделом, об этом уделе помышлять, к этому уделу стремиться. И настрой наши сердца к размышлениям о том, как этот удел достался нам через смерть Твою. Благослови нас в этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Дальше будем петь псалом «Весть об Иисусе, скажи мне».
Пожалуйста, присаживайтесь, друзья, выслушаем пение «Путь страданий, путь Христа». Потом стихотворение «Дорогу искупления» и молодежное пение на английском языке.
Страданий путь Христа не повтори, Его изобразить не сможет проза. Звучи же скорбный поэтичный гимн, дорога скорби Виа Долороза, Голгофа смерть. Ужасные кресты, дорога скорби и Долороза. Представить должен, друг, все это ты, и на распятого взглянуть сквозь слезы. Грех мира на себя взял царь царей, избравший добровольно путь страданий. Средь царства зла, среди земных, смерть, ужасные кресты.
Я прочитаю из Исаии 53 главы. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? На Голгофу дорога неровная, пыльная, каменистая почва, солнце в зените обжигает лучами своими сильными, а вокруг толпа любопытных зрителей. Кто-то в ужасе стонет, кто-то смеется и злорадствует дерзко в безумии жестоком. Среди шума «распни его» вновь раздается, и распятие Христа совершится вскоре. Кто-то палками бьет его, кто-то плевками, чтоб Христу досадить под крестом тяжелым. Кто-то бросил вдогонку еще один камень. Рядом воин идет с копьем свинцовым. Камни ноги разбили, и кровь сочится. Босиком по дороге ведут Мессию, а вокруг сила тьмы, торжествуя, злобится. И Христос изнемог под крестом бессилье, а в толпе разъяренной средь горьких рыданий вдруг найдется, кто плечи подставит под ношей. И, пожалуй, у каждого где-то в сознании невиновен звучит невиновен. Сын Божий. В шуме совесть свою заглушают люди, совершая в жестокости грех ужасный. Только гром среди ясного неба пробудит, когда он совершилось, прошепчет властно. Совершилось для всех на кресте искупление, и для тех, кто виновен в тяжелых страданиях. Божий Сын не остался в могиле тленья. В третий день он воскрес по Святому Писанию. Жизнь отдал на Голгофе, чтоб смерть и жало удалить навсегда. Кто услышит, блаженный, кто поверит, через кровь искупление досталось в Иисусе Христе, Божий дар совершенный. Слава Богу. Аминь.
Bottom or shore, our sins, they are
приветствую, братья и сестры. Давайте откроем Библию, у кого есть Римлянам 3 глава с 21 текста. Римлянам 3 глава с 21 текста. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. Этот отрывок, который мы прочитали с 21 стиха, он начинается с таких слов: «но ныне». И Павел о чем-то говорил раньше, и здесь он делает некий логический переход. И если мы посмотрим на Римлянам с первой главы, с середины первой главы, и вот до этого текста Павел, он доказывает, что и язычники, и евреи равно виновны перед Богом. Язычники виновны против, они согрешили против естественного закона, которым Бог дал каждому человеку. Евреи согрешили против Моисеева закона. И аргумент за аргументом апостол Павел каждого из нас ставит в очень серьезное положение. Независимо, дети верующих родителей мы или мы верующие из мира, все мы виновны. И вот за заключение этого он говорит: ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Зачем Павел об этом говорит? Дело в том, что Павел вскрывает проблему, ставит диагноз. Представьте себе, что вы пришли к доктору, и он вам вдруг говорит, просто ни с того ни с сего: представляешь, я тут узнал, что можно сделать очень дорогую операцию, будет больно, но она 100% эффективная. Не хочешь, я тебе сделаю операцию? Мы бы на него так посмотрели и сказали: а зачем? Я вроде здоровый и так далее. Но если бы он вам сказал, что от этого зависит ваша жизнь или ваше здоровье, вы, например, не будете ходить, если вам не сделана будет эта операция, тогда вам сразу станет интересно: расскажи мне больше. Да, будет больно, но это 100% эффективно, я хочу узнать больше. Расскажи мне больше. Павел делает то же самое. Павел говорит: у всех проблема, все согрешили. Нет извинения никакому человеку, нет различия. Все под гневом Бога, все нуждаются в этом лечении. То есть перед тем, как прийти к этому аргументу, Павел говорит: у всех проблема, все согрешили, все нуждаются в том, что предлагает Бог. Если мы обратим внимание на этот текст еще раз и посмотрим, то мы можем отметить, что здесь повторяется очень часто такие слова: правда Божия, оправдание, правда, праведный, оправдывающий. То есть апостол Павел в этом тексте говорит о праведности или о правде, одно и то же слово. И праведность – это состояние чистоты и справедливости, или другими словами, это соответствие Божьим стандартам. Есть Божьи стандарты, если человек соответствует этим Божьим стандартам, то он праведный. И вот если мы посмотрим на первые несколько стихов, то более-менее все понятно. Мы читаем, что явилась правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех верующих и на всех верующих. Нет различия, мы все согрешили. И дальше мы 24 текст читаем: получая оправдание даром по благодати Его. То есть речь идет о том, что мы через веру получаем праведность Иисуса Христа. Мы верим в Иисуса Христа, в Его жертву, и Бог дает нам праведность Христова, свою праведность. Поэтому и такие слова: явилась правда Божия через веру. То есть Бог нам дает свою праведность. У Бога праведность, соответствие Его божественным стандартам. И мы, если верим, Бог нам применяет праведность свою или праведность Христа нам. И здесь вроде все ясно. Ясно, речь идет о праведности Бога, который применяется к нам, когда мы верим в Иисуса Христа. Но начиная с 25 текста, Павел говорит как будто бы о чем-то другом. Смотрите, он говорит, что почему-то Богу надо было показать свою правду. Для показания правды Его в прощении грехов, дальше 26 стих, к показанию правды Его в настоящее время. Да явится Он праведным и оправдывающим. Как это относится к тому, что Он нас оправдывает? Да, мы можем понимать, вот последнее слово, оправдывающий верующий. Да, нас Бог оправдывает, дает нам свою праведность. Но при чем тут Павел говорит, Богу нужно показать свою праведность или явиться праведным. О чем он говорит? Это две разные вещи. То есть Бог что-то сделал, чтобы явиться или чтобы его видели праведным. И еще, чтобы он мог оправдывать верующих в Иисуса Христа. То есть для Павла это два разных действия, хотя они совершаются, две разные вещи, хотя они совершаются в одном действии. Бог является праведным, как будто он может быть неправедным, мы об этом поговорим. И Бог оправдывает всякого верующего. Бог является и Бог оправдывает. Этот текст, он отвечает на очень интересный вопрос. Справедлив ли Бог, оправдывая верующих грешников? Справедлив ли Бог, прощая наши грехи? Если мы еще раз посмотрим на этот текст, то написано, для показания правды во прощении грехов, то есть Бог должен быть справедливым, прощая нам грехи, и к показанию правды Его в настоящее время, когда Он оправдывает верующего в Него. То есть Бог должен быть праведным, когда Он прощает нам грехи, и должен быть праведным, когда Он оправдывает нас. Вообще, в чем вопрос? Почему возникает этот вопрос? Зачем Павел об этом говорит? Мы с детства привыкли. Согрешили? Ну, встань на колени, попроси прощения, Бог простит. В чем проблема? Да, Бог прощает наши грехи. Но при чем тут вообще Его праведность? И Павел развивает это. Если мы вспомним, то праведность – это соответствие Божьим стандартам. У Бога есть некие стандарты. Если вы вспомните, то в Исаии написано «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Это говорят серафимы. Те существа, которые круглые сутки находятся в присутствии Бога, они видят Его, они наблюдают, они в присутствии Бога, и все, что они могут сказать, это отметить Его единственное качество – Бог свят. Повторяет три раза, как бы подчеркивая, делая жирным шрифтом, выделяет это. То есть единственное качество, о котором они говорят, это святость Бога. И в этом Его слава, вся земля полна славы Его, когда Он святой. Он славен тем, что Он свят. И свят – это совершенно отделен от греха и от всякого недостатка. Его святость – это пылающий огонь. Ничего греховное не может быть в присутствии святого Бога. И мало того, что Бог не может терпеть грех, дальше мы читаем в притче, что Бог не, когда кто-то оправдывает нечестивого, это мерзость перед Богом. И дальше мы читаем, что Бог сам не оправдывает беззаконника. Я не оправдываю беззаконника, исход 23 глава. То, что Бог справедлив, и то, что Он свят, это самая ужасная истина для каждого из нас, для нас, грешников. То, что Бог святой, это ужасно для грешников. Если это так на самом деле, то у нас нет никакого шанса, чтобы мы, как мы уже читали, нет различия, все согрешили, все лишены славы Божьей, мы все обречены. Если Бог святой, и если Он действует на основе своей святости, то мы все обречены. Но внимательный читатель Библии, если ему вот так рассказать про святость Бога, если сказать, Бог справедлив, и Он действует справедливо, у Него есть своя планка, которую Он поставил, очень высокая планка, и Он действует. Он не оправдывает беззаконника. Если дать читателю потом Библию и сказать, прочитай, и он очень скоро заметит очень странное что-то. Первая странность, которую он заметит, когда он прочитает Бытие 3 главу 9 текст, там написано так. «И воззвал Господь Богу к Адаму и сказал ему, Адам, где ты? Подождите, вы сказали, что Бог святой, и Адам только что взбунтовался против Бога. Он согрешил. Почему Бог святой и справедливый не наказал его? Почему этот стих есть в Библии?» Очень странная у него справедливость. Это нечестно, это несправедливо. Если Бог святой, он должен наказать. Дальше. Читатель читает Библию дальше и говорит, встречает такой текст. Он любит правду и суд. Все понятно. Бог святой, Бог справедливый, он любит, чтобы все было правильно. Милости Господней полна земля.
как это умещается в Боге. Или еще, милость и истина встретится, или встретится, старое слово. То есть, как в Боге могут умещаться два эти качества? Вас это никогда не смущало? Справедливость Бога и милость Бога. Как эти два качества встречаются и умещаются в Бога? И когда мы читаем историю о Давиде, и такие слова, «И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом, и сказал Давид Нафану, потом Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Этот стих должен нас повергать в шок. Так просто? Представьте себе на месте отца Версавии. Вот отец Версавии. И этот человек, ну да, он царь, конечно, я понимаю, но вот человек, да, он обесчестил мою дочь и убил ее мужа. И, скажем, пришел какой-то судья и начинает судить его. И вот он стоит и говорит: «Давид, ты такой грех совершил. Ты убил человека и обесчестил вот эту женщину. Ты сожалеешь о своем поступке?» И Давид говорит: «Да, я согрешил». И он говорит: «Хорошо, я с тебя снимаю грех, ты не виноват, ты не умрешь». Как так? Это же нечестно. Сам Давид должен заплатить. Не те люди, помните, умер потом ребенок, и потом погибли израильтяне, невинные люди. Ну а сам Давид, ты не умрешь. Разве это честно? Сам Давид должен заплатить, не те, которые вокруг. Он сам должен понести наказание, если Бог справедливый. Значит, мы можем сказать: судья вынес нечестный приговор, несправедливо. И потом мы читаем: «Но не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам». Это Бог. Да разве это справедливо? Разве справедливо, что Он с нами поступает не по нашим беззакониям? Может быть, у нас в голове не возникает таких вопросов. И проблема, наверное, в том, что наш ум очень сильно пропитан человекоцентризмом. И другими словами, для нас это не создает больших проблем. Да? Мы согрешили, да, это плохо. Бог на нас гневается, это ужасно. Мы пойдем все в ад. Есть решение, да. Поверь в Иисуса Христа, и будет прощение. И ты спасешься от гнева Божия. Вот человек в беде, его нужно спасать, и добрый Бог спешит на помощь. И как бы и туда все складывается. Если человек в центре вселенной, то ему все должны помогать и избавлять его из беды. Но Библия радикально не согласна с нашим взглядом. Смотрите, какие тексты есть. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание нам имя мое, славы моей не дам иному. Все, что делает Бог, в первую очередь, Он делает для своей славы. И ох, как неприятно для нас это людей. Неужели Бог эгоист? Вопрос. Неужели Бог эгоист и все делает для того, чтобы прославить себя? И ответ очень простой. Библия нас не призывает поклоняться тому, кто недостоин этой славы. Если Бог – это единственный, кто достоин быть в центре нашей жизни и кто достоин всей славы, то это единственное логичное заключение, которое можем сделать, это только поклоняться Богу, который достоин этой славы. Библия говорит нам поклоняться Богу, потому что Он этого достоин. И когда Бог делает что-то ради себя, ради своей славы, то Он тем самым делает благо для каждого из нас. Когда прославляется тот, кто должен быть прославляем, кто должен быть в центре, тогда вся вселенная функционирует так, как задумано. Тогда благо всем людям. И дальше Бог говорит: я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. То есть даже прощает Бог ради себя, ради своей славы. И не потому, что Бог эгоист, а потому, что это единственное логичное заключение, которое можем сделать. Если Он единственно достоин славы, только Ему и нужно поклоняться. И этот текст мы недавно читали на разборе в похвалу славы благодати своей, которую Он благодатствовал нас возлюбленным. То есть весь план спасения, все, что Бог сделал, в похвалу славы благодати своей. И дальше, если мы заглянем в конец Библии, то там очень удивительный текст. «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря: достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Удивительно, когда мы придем на небо, главный акцент будет не на нас. Ангелы не будут летать и говорить: «Хм, какие вы молодцы, вы поверили в Иисуса Христа, вы ходили в церковь». Нет, мы совершенно о другом читаем. Когда мы придем на небо, мы будем поклоняться Богу. Не мы такие молодцы, а Бог и Его дела. Все, что Он сделал, это Ему принадлежит слава. Вообще, по своей сути, это все Божья история. Мы не существуем сами по себе, мы не рождаемся, не умираем просто так. Это Бог, это дизайнер, Он сотворил, Он создатель, это Его история, это Его книга, Он автор. Мы не просто так живем. Это задумка Бога, и Ему принадлежит вся слава. И вот теперь перед нами дилемма. Дилемма состоит в том, что люди грешны, и потом мы читаем, что Бог нас прощает, и Бог поступает не по грехам, Бог нас милует. Но с другой стороны, мы читаем в Библии, что Бог святой, что Он справедливый, и Он не позволит опорочить свою славу, Он все делает ради своей славы. Конечно, цель, чтобы Бог прославился. Как это все связать? Как Бог может прощать и быть справедливым, и праведным, и быть святым? Как Он может поступать с нами не по грехам, не по справедливости, как казалось бы, и при этом не порочить свою славу, свою святость? И ответ, если мы вернемся к тексту, который мы читали, ответ в этом. «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа». И вот теперь мы можем смотреть на этот текст немного другими глазами, когда мы увидели, какой Бог и что Он делает для нас. Христу надо было умереть для того, чтобы Бог, чтобы явилась праведность Бога. Смотрите, слово «умилостивление». Бог предложил в жертву умилостивление. Это важнейшее определение жертвы Иисуса Христа. И это слово значит, что было умиротворение или удовлетворение. Удовлетворение оскорбленной Божьей святости, Его гнева против нас, верующих, за которых Христос умер. И когда Христос умирает, Он умилостивляет гнев Божий и святость, оскорбленную святость Бога. В языческих религиях за умилостивление гнева божества отвечает не сам Бог, а идолопоклонник. То есть, если Бог какой-то идол гневается, человек думает, то человеку надо задобрить Бога, приносить Ему жертву. Но в реальности человек не может удовлетворить справедливость настоящего Бога не иначе, как вечным адом, если за него не пострадает Христос. Это очень серьезно. Если Бог не сделает что-то, то все, что мы можем сделать, чтобы удовлетворить гнев Бога, это быть вечно в аду. И дальше Павел говорит, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божия. Жертва Иисуса Христа покрывает и те грехи евреев Ветхого Завета, когда они приносили жертвы. Никто не может обвинить Бога в том, что Он не прав, когда отпускает грех, не убивая человека, при этом принимая жизнь какой-то коровы, если так можно сказать. Ну, приносит жертвы животных, да? Человек грешит, и Бог не убивает человека, но принимает кровь животного. И когда евреи переносили дары и жертвы, пишет автор послание евреям, то они не могли сделать совести совершенным приносящего. То есть те дары и жертвы, они всего лишь указывали на Иисуса Христа. Верующие Ветхого Завета понимали, что за прощением грехов стоит нечто большее, чем просто кровь каких-то животных. Здесь намного выше цена. И поэтому Давид восклицает: «Сердце чистое, сотвори во мне Божий Дух правый, обнови внутри меня». Давид, разве тебе недостаточно принести 1000 коров, чтобы было чистое сердце? Нет, он понимает, что надо сверхъестественное, чудесное действие Бога на мое сердце. И тем самым Павел показывает, когда Бог прощал во время долготерпения Божие, 26 стих, то Он был праведен. Дальше, если мы читаем 26 дальше, к показанию правды Его в настоящее время, в то самое время, когда мы сейчас живем, и Он оправдывает верующих, и Он имеет полное право это делать без ущерба для Его святости и справедливости. То, что Он оправдывает нас, Он делает без ущерба своей святости и справедливости. Потому что Бог предложил. Идея состоит в том, что Бог выставил Иисуса Христа, чтобы показать Его праведность, или Бог выставил Иисуса Христа, чтобы показать, что Он праведен. Бог поставил Иисуса Христа умирать на Голгофе, чтобы показать, что Бог праведен в том, что Он делает. Бог не может просто так прощать грехи. Справедливость должна восторжествовать. И то, что Бог когда-то попускал людям ходить по своим путям в Ветхом Завете, это просто так не осталось. Грех должен был быть наказан, и это очень серьезное наказание. Голгофа показывает на это. Должен был умереть Бога-человек. И в настоящее время, когда Бог нас прощает грешников, Он не только снова и снова засчитывает нам праведность Иисуса Христа в нашу пользу, но при помощи жертвы Иисуса Христа Он показывает, что, прощая грешника, Он не перестает быть святым и справедливым Богом. И один автор описал это так. «Несмотря на то, что бесчисленное множество грешников избегут божественного суда, то есть верующих грешников, они не будут наказаны Богом, ни один грех не останется безнаказанным, потому что каждый грех верующего был засчитан Христу и был наказан на кресте». Да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа. И когда Павел говорит, что Бог оправдывает нечестивого, он имеет в виду, что Бог относится к нечестивому, как к хорошему человеку. Именно это и поражало евреев до глубины их существа. По их понятиям, отношение к плохому человеку, как к хорошему, означало признак безнравственного судьи. Оправдывающий нечестивого – мерзость пред Богом. И Павел говорит, Бог именно это и делает. И он имеет право это делать, потому что он уже понес наказание за это, потому что нечестие наказано. И мы читаем дальше, что Бог оправдывает. И как Он оправдывает? Смотрите, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Павел говорит, не просто говорит, верующие оправданы. Кто будет обвинять избранных Божьих? Верующие оправданы. Он говорит по-другому, Бог оправдывает их. Это если вы подумаете, есть, например, городской суд. Если городской суд признал какого-то человека невиновным, оправдал его, то кто-то обвиняющий может пойти, скажем, в суд штата, если такой есть, или в суд Америки, высший суд. И он может сказать, да, его оправдал городской суд, но я хочу еще раз его обвинить, и вы вот, высокий суд, вы его пересмотрите, и может быть вы его скажете, что он неправильный. И Павел здесь говорит, что Бог оправдывает. И выше Бога суда нет. То, что Бог сказал, что Он оправдывает, то, что Бог признал праведным, выше суда нет. Никто не сможет апеллировать выше. Бог оправдывает. Никто не может обвинять. Именно в этот момент в момент спасения наша праведность становится выше праведности книжников и фарисеев. Потому что Бог оправдывает. Бог, из-за того, что мы верим в жертву Иисуса Христа, Бог оправдывает, и наша праведность на высшем уровне. Если мы посмотрим то, что вообще происходит, то вот представьте себе верующего человека. Да, он все еще грешник, в нем бунт и грех, и непослушание, и нечестие. А Христос – это совершенное послушание, это идеальная праведность. И что происходит, когда мы верим? Бог берет все наше бунт, непослушание, нечестие, переносит на Христа и наказывает нас там, в лице Иисуса Христа. А все, что сделал Иисус Христос, Он послушался, послушание и праведность Он применяет к нам. Вот что происходит на Голгофе. Кто-то скажет, ну зачем? Зачем все это? Зачем об этом говорить? Философия какая-то. Богу нужно было себя оправдать? Ну зачем мне об этом знать? Просто верь в Иисуса, в то, что кровь Его смывает грехи. Это уже достаточно. Но Библия считает это важной истиной. Библия говорит о том, что Бог должен быть праведным в том, что Он делает. И важность заключается в следующем. И Павел говорит об этом. Продолжает с 27 текста. «Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона». Другими словами, то, что Богу нужно быть справедливым в том, что Он оправдывает нас, это выбивает все подпорки из-под нашей гордости. Нам нечем хвалиться. Другими словами, это очень ясно показывает, что все, чего бы мы ни пытались сделать, живя на этой земле, не может пройти Божий стандарт. Наша ежедневная христианская жизнь не может дать нам почву для того, чтобы мы могли хвалиться. Если мы признаем, что мы несовершенны, что мы идем за прощением, каждый раз согрешая, мы должны понимать, какая цена того, что Бог снова и снова может нам сказать «прощаю». Потому что мало того, что Богу нужно нас объявить праведными, так Он должен еще себя оправдать в том акте, что Он прощает нас, не наказывая нас. Поэтому нам нечем хвалиться. Это стандарт, это то, что требует Бог, никто из нас не может выполнить, исполнить. Есть две религии. Есть религия человеческого достижения, где человек своими стараниями достигает своей собственной праведности. И есть религия божественного достижения, где Бог сам достигает праведности в человеческом теле на земле. Сам умирает за то, что должен был умереть человек, и потом бесплатно, даром дает праведность веру, через веру. Итак, во что мы верим сегодня? Вот на обычной жизненной неделе, в четверг вечером. Мы или не можем полностью принять дар, мы стараемся достичь своей праведности, своими стараниями, пытаясь доказать Богу, что Он не зря за нас умер. Или мы падаем в сокрушении перед крестом, понимая, какая цена стоит за словом «прощаю тебя, сын мой». Цена огромная. Когда нет тем, чем бы я мог хвалиться, когда все, за что я могу зацепиться, это жертва Иисуса Христа. Когда мы осознаем масштабы работы Бога, мы не можем не идти путем освящения. Когда жертва Иисуса Христа – это единственное, за что мы держимся, пытаясь жить по-христиански, вот это настоящее христианство. Да поможет нам Бог понимать цену того, что Он нас оправдывает. Святой Бог оправдывает нечестивого человека. За этим стоит очень-очень огромная работа Бога, чтобы Он остался справедливым и в то же самое время, чтобы Он проявил нам в этом любовь, чтобы мы могли получить прощение. Да поможет нам Бог понимать цену нашего оправдания. Аминь. Помолимся. Господь, слава Тебе за то, что Ты сделал для нас на Голгофе. Слава Тебе за то, что Ты великий, святой, праведный Бог. Ты хочешь нас прощать. И для того, чтобы Ты делал это в своей праведности и своей святости, Ты заплатил огромную цену. И Ты, показываясь тем, что Ты остаешься праведным, даже когда оправдываешь нас, нечестивых грешников, слава Тебе за это. Помоги нам помнить цену прощения, цену того, что Ты нас оправдываешь. Помоги нам понимать, что произошло для того, чтобы мы имели право подойти и сказать «прости». Господи, научи нас ценить жертву Иисуса Христа. Аминь.
Я хочу прочитать текст Писания, прежде чем мы с вами будем совершать вечерю Господню. Послание апостола Павла к Коринфянам, 10 глава, 16 текста. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Братья и сестры, мне хотелось бы сегодня напомнить вам об одном из аспектов вечери Господней – это причастие. Мы причащаемся от одного хлеба. Послание к Евреям, 3 глава, 12 текст. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом, ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Братья и сестры, кто такой причастник? Это человек участвующий, это имеющий общую часть, какую-то долю общую. В данном случае принадлежащий Христу, причастник Христа, причастник телу Христа Церкви, ставший частью. Петр, помните, как говорил Иисусу, когда Христос хотел ноги его умыть? Он говорит: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». То есть, друзья, здесь открывается еще одна часть причастника настоящего. Да, кто может быть причастником Христа? Человек, который Христа слушается. Человек, который Христу послушен. Тот может стать частью Христа, причастником Ему. Друзья, ну сколько в нашей жизни Иисус занимает время? Друзья, какую часть Бог занимает в нашей жизни? Являемся мы ли Его причастниками? Какую часть жизни апостола Христа, сколько Он занимал? Помните, как он говорил: «Уже не я живу, живет во мне Христос». То есть он занял все место. Он не то, что какую-то маленькую часть занимал в жизни этого человека, он занял все, все пространство его жизни. «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Братья и сестры, конечно, скорее всего, когда мы каким-то делом занимаемся, мы тоже становимся частью какого-то дела. Или это дело становится частью моей жизни. Некоторые, наверное, могли бы так сказать: «Уже и не я живу, но живет во мне, пчелы живут во мне, машины живут, работа живет». Что еще может жить, друзья? Интернет, социальные сети, все что угодно. Я стал частью этого, я даю этому, может быть, большую часть жизни своей. Друзья, чего мы причащаемся чаще? Чего? Земного или небесного? Христа самого, Слова Божие, молитвы, Церкви Иисуса Христа? Или, может быть, чаще всего в нашей жизни мы чего-то другого причащаемся? Больше всего причащаемся? Вот мы понимаем, что посещение богослужения, друзья, это причастие Христа. Почему? Потому что Писание говорит: где двое или трое собраны, там... там я. Если вы приходите на богослужение, вы причащаетесь самого Христа. Друзья, помощь нуждающимся – это тоже причастие самого Христа. Написано: «Истинно говорю, так как вы сделали одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Делание добра, друзья, это причастие самого Христа. А молитва, друзья, соприкосновение со Христом, нужда в Боге – это причастие самого Христа. Это наша нужда в Боге, это наша молитва, это наше обращение. Насколько часто мы причащаемся Христа в молитве? Друзья, изучать и соблюдать Слово, друзья, это тоже причастие Христа. Иисус сказал ему в ответ, Иуда, брат Иакова: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». То есть ты станешь нашим причастником, или Христос станет частью твоей жизни, когда он придет к тебе и сотворит обитель в тебе. Друзья, изучение Священного Писания, чтение Писания, внимательное слушание Писания – это причащение самого Христа. Помните Марии, слушавшая Христа? Написано: она избрала какую часть? Благую часть, которая не отнимется от нее. Друзья, слушание Священного Писания – это причастие самого Христа. Друзья, и сегодня мы с вами тоже имеем намерение причащаться самого Христа. Участвовать в вечере – это причастие Христа. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба.
Друзья, мы знаем, что есть только один истинный хлеб. Что это за хлеб? Это хлеб живой, сшедший с небес. Это сам Иисус. Иисус сказал: «Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира. Ибо мы все сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Друзья, если только будем стараться жить свято, если только будем стараться не грешить, если будем причащаться святости Христа, если будем прощать других, друзья, каждый сегодня может стать причастником Христа. Как? Это пойти на Голгофу, это помолиться Богу, это возжелать Его святости. Да благословит нас Господь, друзья, сегодня причащаться самого Христа, веруя в Сына Божьего, умершего за наши грехи. Мы встанем с вами и будем совершать вечерю. Господи Боже праведный, благодарим сердечно Тебя за хлеб живой, сшедший с небес, который дает жизнь миру, который нам дает жизнь, Господи. Помилуй нас, что, может быть, редко мы причащаемся Тебя через молитву, Твое слово, богослужение. Господи, через вечерю Господню, прошу Тебя сегодня, Господи, помилуй нас. Благослови нас всех быть частью Тебя, Господь, и чтобы Ты был большой частью нашей жизни. Прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы наше причащение Тебя в жизни, чтобы Ты занял все пространство нашей жизни, как апостол Павел, чтобы мы могли воскликнуть: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Благослови этот хлеб, Господь, помоги нам вспоминать сегодня смерть и страдания Сына Твоего Иисуса за нас, и чтобы, вкушая этот хлеб, мы жили Тобой. Прошу Тебя об этом, благослови и преломи этот хлеб для нас, а нам помоги прославить Тебя, вечного Бога, за жертву Твоего Сына Иисуса Христа за нас. Аминь. Братья и сестры, напоминаем, кто может участвовать в вечере Господней. Братья и сестры, кто принял водное крещение, кто не находится на наказании в церкви, на замечании, а на отлучении, чье сердце свободно от всякого неисповеданного греха. Братья и сестры, кто не будет участвовать, пожалуйста, присядьте. Кто участвует, подставляйте вторую руку, чтобы крошки не падали. Да благословит вас Господь. Христос сказал: «Сие есть тело мое». братья и сестры, все поучаствовали, кто имел желание. Братья и сестры, давайте встанем, совершим молитву над чашей. Господи Боже праведный, мы благодарим Тебя за кровь Нового Завета, которая изливалась в оставление наших грехов. Господи, просим Тебя, благослови вино в чашах, помоги нам, чтобы эта кровь текла в наших жилах, Господь, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертном теле нашей. Просим Тебя, благослови нас участвовать в Новом Завете, в этой крови, которая в Новый Завет течет в нашу жизнь, Господь, и чтобы мы, вспоминая смерть Христа, жили им. Благослови нас на этот святой труд и благослови нас, участвующих, наш Бог. Аминь.
Yeah.
братья и сестры все поучаствовали, кто имел желание? Братья и сестры, сейчас время для благодарности Богу за Его жертву в Иисусе Христе. Аминь. Господи, мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, за то, что мы можем быть Его причастниками. Господь, помоги нам начатую жизнь твердо в вере сохранить до конца, Господь. Прошу Тебя, помоги нам всегда помнить, что мы Твои причастники, Господи, чтобы нам подальше держаться от того причастия, которое мир нам предлагает. Господи, помоги нам бодрствовать. Помоги нам хранить себя от всякого зла и Тебе поклониться. Благодарим Тебя за то, что имели еще возможность сегодня участвовать в воспоминании смерти Сына Твоего Иисуса за нас. Тебе поклоняемся, Твоим именем славим наш Бог. Аминь.
Все оставшие будем петь «О благодать, спасен тобой, будет сделан сбор материальных пожертвований».